«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Восстановление духовно ослабевших.
Друзья, братья и сестры, мы подходим вместе с вами к заключительным стихам послания Иакова. Сегодня прозвучит предпоследняя проповедь по этому посланию. И в центре нашего внимания окажутся стихи с 13 по 18, 5 главы. Послание Иакова, 5 глава, стихи с 13 по 18. В каком-то смысле эти стихи, вы знаете, занимают ключевое место во всем этом послании, потому что до этих стихов Иаков уже много говорил о страдании христиан, о страдании верующих. И здесь, в этих стихах, он дает конкретные практические советы. Он дает конкретные советы, учит, что же делать изнемогающему от испытаний, проблем и страданий. Вот что. Пятая глава, стихи с 13 по 18 включительно. «Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот такой вот замечательный отрывок. Как известно, после грехопадения жить на земле стало очень непросто. Условия жизни резко изменились, сердца человеческие изменились, поэтому болезни, войны, стихийные бедствия, экономические потрясения в обществе, личные проблемы, трудности семейной жизни, смерть близких – все это угнетало и угнетает людей по сей день. Людям очень тяжело. Может быть, молодому человеку трудно понять, о чем я говорю, но как только большинство людей приближается ко второй половине жизни, к середине жизни, почти каждый признается, что чувствует на своих плечах огромный груз, огромное бремя забот и переживаний, чувствует особую тяжесть. Соответственно, депрессия становится большой проблемой современного общества. По разным оценкам, около 15% страдающих глубокой депрессией заканчивают жизнь самоубийством, и еще большее количество, еще более высокий процент предпринимают неудачные попытки самоубийства. Все это происходит потому, что людям очень тяжело, психологически тяжело. Конечно, многие не хотят сдаваться и пытаются себя радовать, каким-то образом веселить, но не всегда это эффективно. Например, в 1915 году, это время Первой мировой войны, тяжелое время, когда людям было очень тяжело, Филипп Паул, британский сержант и композитор, написал музыку к маршу с интересным названием. «Сложи все свои проблемы в старый мешок и улыбайся, улыбайся, улыбайся». Вы знаете, эта песня участвовала в конкурсе лучших песен для поднятия морального духа во время Первой мировой войны и заняла первое место и была названа, возможно, самой оптимистичной песней, которая когда-либо была написана. Но удивительно, Пауэлл закончил жизнь самоубийством в 1941 году. Получается, что даже самая оптимистичная песня не может помочь ее автору. Подобные случаи еще раз свидетельствуют о силе жизненных потрясений, угнетающих людей. Подобные случаи еще раз доказывают неэффективность мирских методов ободрения и утешения. А что же верующие? Верующие имеют утешение от Духа Святого. Но и атаки дьявола против верующих более целенаправленные и ухищренные, чем против неверующих. Поэтому не стоит думать, что различные скорби и тяготы жизни вообще обходят верующих стороной. И как раз мы видим в послании Иакова, что многие из получателей этого письма духовно надломились, буквально надломились. Они переживали тяжелейшие испытания, им было очень больно и физически, и психологически. А вы знаете, они скрывались от гонений, им пришлось покинуть свои дома. Об этом повествуется в первом стихе первой главы. Они оказались на чужбине, представьте, в окружении развращенного языческого общества. Они работали день и ночь и получали гроши, а порой им и вовсе отказывали в выплате заработных средств. Когда они жаловались, обращались в суды, то суды выступали на стороне богатых, выносили несправедливые приговоры. Работодатели избивали их и даже убивали. 5 глава, стих 6. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Тяжелая жизнь. Причем люди, переносящие эти скорби, и не были достаточно мудрыми, как сказано в этом послании, они не могли осознать пользу этих испытаний. Так что Иаков обращается к обездоленным, изгнанным, подавленным, угнетенным, как морально, так и физически. Думаю, что некоторые из вас сегодня в подобном состоянии. Думаю, что некоторые из ваших близких сегодня в подобном состоянии. Знаете ли вы, как восстановить духовно ослабевшего? Что следует делать, чтобы тот, кто находится под временем испытаний, стал эмоционально стабильным, не впадал в грех и не терял веру в силу молитвы? Вот об этом мы сегодня как раз и поговорим. Итак, прежде всего остановимся на первой категории. Поговорим о том, как оказать помощь эмоционально нестабильным. Первый пункт сегодняшней проповеди – восстановление эмоционально нестабильных. Стих 13. Злостраждет кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. Очевидно, что под словами «злостраждет» и «весел» описываются противоположные друг другу эмоциональные состояния. Греческое слово, переведенное как «злостраждет», является сложносоставным и состоит из двух слов «кокос», означающего «зло», и «патос», означающего «страдать». Таким образом, злостраждущий – это тот, кто страдает от зла, от несчастья, от проблем, от испытаний. И, конечно же, страдая от зла, верующий может поступать крайне неразумно. Например, просить смерти для себя, как Илия, отрекаться, как Петр, заниматься самосожалением, как Асав, или того хуже – хотя в этом списке трудно сказать, что хуже. Искать утешение в грехе, как Давид. Но подлинное утешение можно найти только в Боге. Поэтому Иаков и призывает, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Когда вам непременно тяжело, молите Бога, просите Его утешить вас, обрадовать, послать вам сердечный мир и покой. «Весел ли кто из вас, пусть поет псалмы». Греческое слово, переведенное как «весел», буквально означает «быть счастливым, радостным». Находящиеся на эмоциональном подъеме также нуждаются в определенной стабилизации. Потому что в состоянии эмоциональной радости, эйфории можно совершить какую-нибудь ошибку, порой даже сделать какую-нибудь глупость. потерять бдительность и даже впасть в грех. Но пение псалмов, Иаков говорит, весел ли кто из вас, пусть поет псалмы, пение псалмов, прославление Бога сфокусирует вас на мыслях о святом, что не позволит уклониться от путей праведности. В общем, в эмоциональных падениях и в эмоциональных подъемах обращайтесь к Богу. Молитесь об утешении. Если рады, прославляйте Бога. И если вы будете в таком молитвенном общении пребывать с Господом, то это, конечно же, сделает вас эмоционально стабильными, даст вам в сердце мир, покой и позволит преодолевать те испытания, с которыми вы сталкиваетесь. Но вы знаете, что вот личная молитва и пение псалмов не всем помогут. Некоторым это не поможет. Кому это не поможет? А кому поможет? Если вы просто унываете от скорбей, от переживаний, если вы чувствуете груз жизненных потрясений, это поможет. А если вы унываете, потому что у вас есть грех, если причина вашего уныния связана с личным грехом, то так просто, самостоятельно, без помощи других людей, вам духовно не восстановиться. По этой причине Иаков и поясняет, «Болен ли кто из вас?» 14-15 стих. «Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если содел грехи, простятся ему». Это вторая категория здесь духовно ослабевших. Это категория, которая требует несколько отличного подхода, потому что у них более серьезная проблема. Их отчаяние, уныние связано с грехом. И здесь уже речь идет о восстановлении согрешающих. Это второй пункт сегодняшней проповеди. Восстановление согрешающих. Стих 14-15. Вы поняли, как восстанавливать эмоционально нестабильных. Они должны обращаться к Богу и молиться. А как же восстанавливать тех, кто в грехе? Здесь уже решение несколько более сложное. И в стихах 14 и 15 мы видим человека не только духовно ослабевшего под натиском житейских скорбей, но и совершившего грех. И, кстати, грамматика греческого текста указывает на возможную взаимосвязь между грехом и болезнью. Он грешит, он болеет, и его болезнь связана с его грехом. И, кстати, это заметно и в нашем переводе. В 14 стихе говорится о болезни, а в 15 стихе указано, что исцеление связано с исповеданием греха. И если соделал грехи, простятся ему. Таким образом, можно сделать вывод, что речь идет об унывающих, отчаявшихся людях в церкви, которые болели, потому что грешили. Их грех привел их к болезни. Но какой грех? О каком грехе идет речь? Какой грех привел их к болезни? Здесь сказано конкретно, скажите? Нет, здесь не указано конкретно, что это. Лицеприятие, что это? Злословие, что это? Вражда или любовь к миру. Хотя все эти грехи перечислены в послании. Но каким бы ни был сам грех, совершенно очевидно, что этот грех привел болящего, унывающего к разрыву отношений между ним и пресвитерами церкви. У него конфликт с руководством церкви. Грех сделал его непринимающим пасторскую заботу, грех сделал его закрытым, не желающим откровенно говорить о своих проблемах. Грех сделал его не желающим исповедовать свой грех, говорить о нем то же самое. Грех сделал его нежелающим обсуждать свои духовные ошибки даже пред лицом духовно зрелых христиан. По этой самой причине Иаков и говорит, пусть он призовет пресвитеров, пусть он проявит инициативу И пусть он призовет тех, против кого он враждовал. Пусть он призовет тех, вражда против которых привела его к болезни. Перед нами человек, совершивший грех, не осознающий роль пастырского попечения в своей жизни, вследствие чего он стал унывать, отчаиваться и заболел. Чем он заболел? О какой болезни говорит Иаков? О физической или о духовной? Для поиска ответа на этот вопрос проведем небольшое исследование. 14 стих. «Болен ли кто из вас?» Это греческое слово «астеней». Оно означает «быть слабым», «немощным» или «больным». В Евангелиях это слово многократно используется, когда речь идет о физической болезни. Но в книге «Деяния апостолов» и в посланиях это слово употребляется, когда речь идет о духовной немощи. Поэтому определить значение этого слова в нашем случае поможет контекст. 15 стих, слово «болящего», греческое «камнунта», это слово поможет нам определиться, поможет нам склониться к какому-то из двух решений. О физической немощи идет речь или о духовной? В Новом Завете слово «камнунта» встречается только один раз, вот помимо данного случая, только один раз в послании к евреям, когда говорится о духовном изнеможении, евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». То есть речь идет о духовной слабости, о душевной немощи. По этой причине мы можем заключить, что Иаков, скорее всего, говорит о духовной немощи, об отчаянии и об унынии в первую очередь. Но скажите, пожалуйста, может ли духовное уныние, духовное отчаяние привести к физической болезни? Да. Библия ясно учит, духовное отчаяние ведет к болезни. Притчи 17:22. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Медики говорят о том, что депрессия, отчаяние, уныние вызывает серьезные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. Давид смог на личном примере заметить, как неисповеданный грех привел его к физическому недомоганию. Псалом 31, стих 3-4. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Итак, духовно ослабевшие верующие, о которых говорится в 14 и 15 стихах, пришли к своему бедственному состоянию, потому что вели себя самонадеянно. 4 глава, стих 14-17. Гордо, 4 глава, стих 10. В преодолении испытаний они пренебрегали молитвой. 13 стих 5 главы. И недооценивали, видимо, поддержку церкви, потому что они не хотели признаваться в проступках перед ближними, и у них были какие-то проблемы в отношениях с руководством церкви. И вот теперь они остались один на один со своими испытаниями. Они окончательно отчаялись и, возможно, даже заболели физически. Бог сделал их слабыми. Бог сделал их нуждающимися в помощи других христиан, которую раньше они не признавали, которую раньше они игнорировали. И теперь что же им делать? Теперь им нужно сделать то, что они никогда не хотели делать. Теперь им следует призвать пресвитеров. То есть им нужно смириться и официально обратиться к руководству церкви за помощью. Обратите внимание, интересно. То есть речь идет не о том, что больной сидит дома и возмущается, почему пресвитеры ко мне не приходят? Нет. Ты должен позвать пресвитеров, чтобы показать, что ты смиряешься, признаешь, что ты восставал против них и хочешь исповедать этот грех. гордому и самонадеянному пойти на такой шаг непросто. Потому что потребуется кардинальная внутренняя перемена. Считал себя духовно самодостаточным, а теперь признаю, что я зависим. Теперь он просит оказать ему духовную помощь. И знаете, не только духовную, но и физическую помощь. Он просит помазать его елеем во имя Господне. Может быть, для вас это странно, приходит пресвитер, вы снимаете майку, он мажет вас елеем. Как это все выглядит? Но вы знаете, для евреев-христиан это не было странным. Потому что священники Ветхого Завета заботились не только о духовном здоровье народа, но и о физическом. Ну, например, священник должен был изолировать того, кто заболел проказой. И священник давал разрешение вернуться в общество в случае исцеления от проказы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что евреи и христиане ожидали от старейшин церкви не только духовной, но и физической помощи. Елеем, помазать елеем. Елей – это что? Это оливковое масло. Говорится ли здесь о каком-то духовном, таком магическом, ну, наверное, магическом нет, но, скажем, неудачное слово, о духовном каком-то обряде, или речь идет просто о физической медицинской процедуре? Греческое слово, переведенное как «помазать», происходит от слова «алейфо». Данное слово употребляли, когда речь шла о лечебной процедуре. То есть это не духовный обряд, никто не считал это духовным обрядом, как это в православной церкви или в католической, или и помазание. Нет, нет. Это была просто обычная медицинская процедура. Но так же, как прием аспирина в наши дни не является духовным обрядом, а является обычной, простейшей медицинской процедурой. Из-за низкого уровня медицины оливковое масло использовалось при лечении болезней. Обычно маслом натирали больных. Скорее всего, пресвитеры могли не только молиться с раскаявшимся немощным, но и натирали его оливковым маслом, что оказывало некий расслабляющий, успокаивающий эффект, способствовало заживлению ран, полученных в результате побоев. То есть Иаков говорит, если ты болен, призови пресвитеров, помолись. Это духовная составляющая помощь. И, может быть, они окажут тебе физическую помощь какую-то. В наши дни, может быть, какие-то успокоительные пресвитер вам принесет и выпьете вы эти таблетки, и он помолится вместе с вами. Может быть, что-то еще, я не знаю, но речь идет о физической помощи. О физической помощи. Духовная помощь и физическая помощь. Это не таинство, не таинство, как учат православные и католики. И что произойдет? И молитва веры исцелит болящего. Это не обещание полного физического исцеления во всех случаях пасторской молитвы, хотя такие случаи существуют. Когда человек упорствовал, грешил, заболел, покаялся, пресвитеры помолились, и он исцелился. Такие случаи существуют. Но это всегда обещание утешения от Бога и духовного восстановления искренне раскаявшегося. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Чтобы пояснить, как этот принцип может работать в наши дни, приведу следующую иллюстрацию, которую я уже как-то приводил около года назад. Послушайте, пожалуйста, кто слушал второй раз, я думаю, это будет закрепление для вас материала, а кто не слушал впервые. Христианин средних лет, физически крепкий, неплохо зарабатывающий, имел много положительных качеств. Он был известен как ответственный человек, семьянин, трудолюбивый и всегда готовый жертвовать деньги больным и нуждающимся. Но был у него один недостаток, о котором знали все домашние, все из его окружения. Он считал себя духовно самодостаточным. Он считал себя не нуждающимся в помощи никаких людей-христиан, кроме Бога напрямую. Он считал, что Бог напрямую им помогает, а люди-христиане, их помощь ему не нужна. Ему не нужна помощь духовнозрелых, старейшин и так дальше. Вообще он всегда с подозрительностью и недоверием относился к служителям церкви. За последние 20 лет он сменил несколько церквей, и в каждой из них был недоволен пресвитерами. Хотя некоторые из пресвитеров, которыми он был недоволен, являлись весьма достойными и благочестивыми людьми. Жена и дети уже привыкли, что всякий раз, возвращаясь с церковного собрания, он беспощадно критикует пастора и высказывает несогласие с решением пресвитеров того вопроса или другого. Смелый и самоуверенный, он, казалось, крепко стоит на ногах и считает себя способным перенести любое испытание самостоятельно. Возможно, его самоуверенность только возрастала бы, если бы стабильное течение жизни не нарушилось. Сначала он был потрясен смертью своих родителей, которых очень любил. Затем возникли серьезные финансовые проблемы из-за потери работы. Последней каплей стало известие о неизлечимой болезни дочери. Некогда смелый и решительный человек превратился в отчаявшегося пессимиста. На нервной почве обострились старые болезни. Из-за сильной боли в спине он перестал выходить из дома. Соответственно, перестал посещать церковные собрания. Казалось, что скорби скоро совсем раздавят его. Родственники предлагали разные варианты помощи, и кто-то предложил обратиться к пресвитерам, так как написано в исследуемом отрывке. Но он отказался. Жена как могла пыталась поддерживать мужа, но ему становилось все хуже и хуже, как духовно, так и физически. Он уже не спал несколько ночей и начал открыто роптать против Бога. Казалось, он скоро умрет от своих терзаний. Очень было больно на него смотреть. Он скорее умрет от боли, чем согласится просить о духовной помощи. Скорее всего, так бы и произошло, если бы посреди ночи он не разбудил всю семью криком. «Хорошо, пригласите пресвитеров, может, мне станет легче». Рано утром жена позвонила пастору, и после обеда трое служителей уже сидели у постели бледного, сильно похудевшего и выглядевшего крайне отчаявшимся брата. Больной долго не решался сказать что-либо, поэтому все сидели в полной тишине 10 или 15 минут. Затем тихим голосом, почти шепотом, болящий начал разговор. Сначала его речь была очень медленной, но чем больше он говорил, тем громче и бодрее становился голос, тем быстрее и отчетливее он произносил слова. Казалось, к нему вновь возвращаются жизненные силы. Он раскаивался в том, что всю жизнь считал себя способным преодолевать любые жизненные невзгоды, игнорируя любую помощь от собратьев-христиан. Он просил прощения лично у каждого из пресвитеров за недоброе отношение к ним. Говорил он более 2 часов. И хотя часто повторялся, никто не решался его перебить, боясь нарушить исповедь. Затем последовала молитва. Сначала молился сам больной. Затем его жена попросила разрешения помолиться вслух. В заключении молились пресвитеры. Они просили Бога простить раскаявшегося и восстановить его духовные и физические силы. После молитвы все стали друг друга обнимать. На глазах у всех заблестели слезы. Но это были слезы радости, радости, связанной с восстановлением некогда разорванных отношений. Служители ушли поздно вечером. Сразу после их ухода больной впервые за несколько дней заснул и спал очень крепко, до самого утра ни разу не просыпаясь. С того дня уныние все больше и больше отступало, и даже физическое самочувствие улучшилось. Улучшилось до такой степени, что он смог в воскресенье прийти на богослужение. Его плоть не исцелилась полностью, но душа исцелилась. Сегодня этот брат в числе ближайших и верных помощников церковного руководства. Друзья, одна из причин, по которой Бог допускает духовные проблемы в вашей жизни, финансовые проблемы, проблемы в семье, проблемы со здоровьем, разные потрясения, ведущие вас к отчаянию, одна из причин состоит в том, чтобы сделать вас зависимыми от церкви, чтобы поколебать вашу независимость, самоуверенность и сделать вас принимающими пасторство. И когда человек пройдет через жизненный кризис, помощь, которой Бог пошлет только через своих служителей, именно после этого он сможет стать одним из самых искренних, верных и преданных помощников своих духовных наставников. Не нужно быть глупыми до такой степени, как сказано в книге пророка Исаии, когда Бог спрашивает, во что еще вас бить? Не нужно быть такими. Когда кто-либо оказывается в небывалом отчаянии, унынии, депрессии, а может быть даже на одре болезни, ему следует задаться вопросами. А как я отношусь к пресвитерам церкви? Дорожу ли я единством в поместной церкви? Признаю ли я взаимозависимость внутри тела Христова? Если этого нет, тогда стоит спросить себя, а может быть это Бог специально допустил скорбь в моей жизни? Может быть, Бог специально сделал мне больно, чтобы смирить меня, чтобы научить меня дорожить наставлениями и молитвой Божьих людей? Вот как следует восстанавливать тех, кто пришел к отчаянию, духовной болезни, физической немощи вследствие греха, который разорвал его отношения с церковью и библейским руководством. Вот так ему нужно помогать. Он должен проявить инициативу, призвать пресвитеров и покаяться в своих грехах. Третья категория нуждающихся в восстановлении – это маловерные. Первая категория – это те, которые страдали от потрясений. Вторая категория – это те, кто страдали, потому что делали грех, разорвавший их отношения с церковью. Третья категория – это маловерные. Стих 16-18. И мы поговорим о восстановлении маловерных. Третий пункт сегодняшней проповеди. Восстановление маловерных. Стих 16-18. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. В этом отрывке говорится о человеке, который настолько духовно ослабел, настолько духовно отчаялся, что потерял веру в силу молитвы. Он, вероятно, просил Бога неоднократно об избавлении от своей проблемы, но не получал ответа, не получал просимого. И поэтому он отчаялся и, возможно, уже перестал молиться, как сказано в 4 главе, 4 глава, стих 2, «Не имеете, потому что не просите». Возможно, кто-то из вас дошел до такой степени духовного отчаяния, что ваша вера в силу молитвы поколебалась. Знаете ли вы, где искать помощь в таком состоянии? Какое существует решение, какой выход? Следует сделать вот что. Следует просить благочестивого христианина молиться за вас, потому что много может усиленная молитва праведного. Если вы так отчаялись, что потеряли веру в силу молитвы, что вы молились долго об утешении, о поддержке, но не получили желаемого, вы отчаялись, и вы уже не знаете, зачем молиться, если Бог не дает просимого, и вам очень трудно и больно, вам нужно найти благочестивого христианина, который будет молиться за вас. Обратите внимание, что делает Бог, как Бог учит здесь нас во второй половине 5 главы. Это очень ясное обличение или, скажем, разоблачение этой ложной идеи, что я христианин, у меня есть Бог, у меня есть отношения с Богом, и мне не нужна помощь собратьев-христиан, мне не нужны пресвитеры, мне никто не нужен, я и Бог, и все. И Иаков говорит, если ты мыслишь так, ты будешь в депрессии, ты будешь болеть, и не удивляйся этому. И исцеление придет, только когда ты оставишь эту ложную идеологию, эту ложную философию и призовешь пресвитеров, или в этом случае других христиан, будешь признаваться перед ними в проступках и молиться с ними, и просить, чтобы они молились за тебя. Бог не поможет тебе напрямую. Бог поможет только через людей, чью помощь ты отвергаешь. И пока ты не примешь эту помощь, легче не будет. Видимо, для развития взаимозависимости среди своего народа, Господь в особых случаях отвечает на молитву о духовном восстановлении только тогда, когда ослабевший обратится с просьбой о молитвенной поддержке кому-то из благочестивых христиан. Итак, вы просите, чтобы молились за вас. Вы признаетесь в своих проступках, вы исповедуетесь перед ближним. Вы просите, чтобы он молился за вас, и вы получите духовное исцеление, чтобы исцелиться, и вы получите исцеление. Дабы не сомневаться в эффективности такой молитвы, достаточно взглянуть на Илию, стих 17 и 18. Что произошло по его молитве? По его молитве началась засуха и продолжалась 3,5 года. И потом он помолился, и засуха прекратилась. Дабы никто не возразил и не сказал, ну это же был Илия. Илия был пророк. Молитвы наших ближних так не помогают. Дабы отвергнуть это возражение, Иаков утверждает, Илия был человек, подобный кому? Нам. То есть молитвы христиан, молитвы благочестивых верующих за вас могут быть не менее действенны, чем молитвы почитаемого пророка Ветхого Завета. Вам нужна помощь собратьев христиан. В одиночку вам не справиться. Известный пастор и толкователь Библии на личном примере поясняет, как молитвенная поддержка, ходатайственная поддержка ослабевшего может осуществиться на практике. Послушайте, это очень хорошая иллюстрация. Моя память навсегда запечатлела один случай. Как-то ко мне подошел некий студент. Он готовился стать пастором. Происходил из христианской семьи, был очень способным учеником и обладал всеми качествами, необходимыми для духовного наставничества и плодотворного служения Господу. Однако он нередко проигрывал духовные сражения, впадая в одни и те же искушения, за что часто был отвергнут и подвергался несправедливой критике. Он боролся и терпел поражение. Мне он признался, что некоторое время назад у него пропало желание читать Писание и молиться. В конце концов, он обратился ко мне за молитвенной поддержкой, дабы с помощью моих молитв просить Бога даровать ему силу и победу над грехом, который он желал всей душой, но к которой не лежало его сердце. Я попросил его склониться вместе со мной в молитве на двух стульях. Никогда не забуду, что он сделал. Когда я склонил руки и голову на стул, он попросту лег сверху, но не на стул, а на мою спину, придавив меня всей тяжестью своего тела. Это символизировало, что он в смирении положился на меня, как на источник своей силы. За слезной молитвой и раскаянием последовало ликование по поводу того, что Бог внял моим молитвам, а последующие дни показали, что у этого студента действительно прибыло Божьей благодати. Он достойно закончил обучение и стал служить Господу. Основываясь на наставлениях Иакова, можно сделать вывод. Молитва является ключевым инструментом для духовного исцеления. Если проблемы не столь глубоки, можете молиться сами. Если проблемы более серьезные, если у вас есть грех, который разорвал ваши отношения с церковью, с пресвитерами, вам нужно исповедовать свой грех перед ними в их присутствии и просить, чтобы они молились за вас. Если проблема столь серьезная, что вы потеряли веру в силу молитвы, вам нужно просить благочестивых верующих молиться за вас. И их молитва может быть не менее эффективна, чем молитва Илии. Через скорби Бог учит вас понять простую истину. По своему великому замыслу Господь решил оказывать помощь верующим не напрямую, очень часто не напрямую. А в тяжелых случаях Бог решил оказывать помощь нуждающимся через пресвитеров, через благочестивых верующих, чтобы развить ваше понимание взаимозависимости внутри тела Христова. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!